Телеканал Евразион ТВ рад приветствовать всех телезрителей и гостей нашей студии, участников передачи «Нравственный выбор». Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы знаете, должна начинать, ну такая традиция сложилась, передачу с какой-то цитаты, но в данном случае сама тема звучит как цитата. Как добиться успеха и не потерять себя? Очень похоже на название какой-то книги или философского трактата. Но в данном случае, я думаю, что у нас задача более прагматичная. Мы попытаемся выяснить две точки зрения, мировоззренческие позиции, светскую и религиозную, на этот вопрос. И для этого рядом со мной в студии мы пригласили двух уважаемых гостей. Я их называю ключевыми гостями. Митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владыка. Большое спасибо, что во время Светлой Седмицы, во время многочисленных пасторских поездок нашли время и посетили наш телеканал, чтобы пообщаться со студентами и зрителями. И депутат Тюменской городской думы Дмитрий Александрович Осипов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Вот, кстати, понятие успеха, наверное, для депутата просто как воздух необходимое, потому что, ну, электорат нужно завоевывать, да, иначе не выберут на следующий раз.
Да, это вопрос такой ключевой, интересный. Мы в ходе дискуссии вернемся к нему. У меня есть своя позиция, немножко отличающаяся от традиционной трактовки.
Вот давайте начнем. И первый вопрос мой будет к вам, Владыка Дмитрий. Связан он с тем, что, наверное, все-таки в христианстве и в православии нет вот такого понимания успеха. Каждый понимает его как хочет и как может, или все-таки есть?
Нет, есть твердое и понятное определение успеха. Человек должен успеть сделать добрые дела в этой жизни. От этого зависит его результат жизни. Во-первых, надо четко представлять, что мы на этой земле живем очень непродолжительно. Очень кратковременно. В Писании говорится 70, а еще в силах 80 лет. Но как чадо Божие мы должны продолжать дело Творца, как Господь сказал, возделывать, улучшать землю, не ухудшать. И наши приобретения – это добрые дела, а не какие-то материальные показатели. Конечно, могут быть у нас добрые слова, но в Писании говорится – не по словам познают, а по делам. И вот человек, живя здесь, будем говорить, 25 или 30 тысяч дней всего на земле, должен так прожить, чтобы свою жизнь наполнить добрыми делами, которые сочетались или согласовались с волей Божьей. Но попадая в этот мир, мир соблазнов, мир земных каких-то устремлений, мы можем попасть и под влияние лукавого и будем исполнять его волю, не волю Божью добродетельную, а волю лукавого. И будем успевать в этом, но это пагубно для человека и для общества пагубно. Вот поэтому понятие успеха для каждого христианина – это в первую очередь его добродетельный подвиг, его добрые дела, которые будут совершаться, которые совершаются всегда по дару любви. По дару любви. То есть, если он полюбил свою профессию, то он, конечно, будет востребован, и все, что будет делать, будет иметь положительное отражение. Если он полюбил не профессию, а деньги, допустим, благосостояние, или полюбил какие-то развлечения, то, конечно, профессия для него будет не источником добрых дел, а вот именно источником средств для своей потом последствий праздности, для какого-то гордости, алчности, зависти. Вот какие будут у него, так сказать, подвижки. Поэтому в христианском понимании успех – сколько ты успел добрых дел сделать. Поэтому в основе лежит успеха, как результат – это добрые дела, которые делаются по любви, к Богу и ближнему. Но не по эгоизму. Успех эгоистичный, он имеет как раз отрицательное значение.
Но успех эгоистичный, это вы больше отодвигаете его в сторону светского общества, да?
Конечно, когда только материальные ценности, которые материальные, вот только стремление построить рай на земле.
Да.
Но мы знаем, вот это утопия.
Или в отдельно взятом городе.
Да, в отдельно взятом городе. Когда мы знаем, это утопия 20 века привела к полному разорению сознания.
Но тем не менее, вот депутат Тюменской городской думы, да, Дмитрий Александрович Осипов, наверное, обещает жителям Тюмени благополучную жизнь в нашем городе, иначе бы его не выбрали просто. И с этой точки зрения, вот он должен быть успешным, да, и стремиться как раз
выполнить обещание. Да? Выполнить свои обещания.
Ну и создавать тот самый рай в отдельно взятом городе.
Вы знаете, в этом году как раз у нас прошла большая предвыборная кампания в нашу Тюменскую городскую думу. И случилось так, что в ходе предвыборной кампании мы провели более 60 встреч с населением. Общаясь с ними, я всегда говорил о том, что буду максимально стараться быть им полезным. То есть, если говорить в чистом виде о депутатстве, депутат ведь не волшебник. И мы понимаем, что все те проблемы и текущие, и которые копились годами, их по мановению волшебной палочки не решить. С моей точки зрения, роль, в принципе, публичного человека – людей объединять и вдохновлять на что-то. Являться самому неким примером для той среды, для которой ты можешь быть авторитетом. То есть ты можешь быть авторитетом и в семье, будучи хорошим отцом и достойным мужем, и в дружбе, и в работе, и в том числе и в депутатской деятельности. Потому что слова словами, и, конечно, политика, как и любое дело, на земле оно обладает определенными правилами игры, будем говорить так. И тем не менее, вот на мой взгляд, если смотреть в суть вопроса, то именно задача публичного человека – объединить и вдохновить человека, а не наобещать ему то, что ты заведомо выполнить не можешь. И, кстати, вот еще заканчивая ответ на вопрос, хочу сказать, что наши люди, когда с ними разговариваешь искренне и объясняешь свою позицию, они очень хорошо откликаются. Потому что встречи начинались очень тяжело, потому что люди в тебе видят некую такую причину всех тех неурядиц, которые есть у них в жизни. Но в конце, вы знаете, мы расставались, они такие вещи мне говорили, и цветы дарили, и говорили, что будем за вас молиться. Ну, то есть вещи удивительные, на мой взгляд.
И вот все-таки вот успешность вашей работы, в чем она могла бы оцениваться? Вот Владыка сказал, в чем мерило успешности христианской жизни, да, христианина. Угу. Вот. А вас, как представителя светской стороны, в чем мог бы заключаться успех?
А
в деньгах, в рейтинге, в голосах избирателей?
Что? А я считаю так, что депутат, он в этом плане не какой-то исключительный субъект жизни. Любого человека нужно оценивать по делам. Если ты созидаешь в процессе своей жизни, то это все равно видно, так или иначе.
По добрым делам.
Конечно, конечно. На мой взгляд, да. Потому что я воспитывался... У нас семья была не очень религиозная, скажем так, в силу определенных причин, которые коснулись нашего государства. Но вот какие-то такие моменты, знаете, как в старом таком произведении, где кроха сын к отцу пришел, да, и вот такие вещи, не скажу, что нас что-то вдалбливали нам дома, зомбировали, но ты просто понимаешь, что такое хорошо и что такое плохо. И вот, руководствуясь вот этими принципами, и нужно действовать, на мой взгляд.
Я бы хотел включить наш разговор студентов Тюменского университета. У нас их сегодня в студии много, и семинаристов Тобольской православной духовной семинарии. И задать им вопрос, но вот для студенчества, что бы являлось критерием успеха? Вот в вашей же среде тоже есть такое понятие, как успех, а в чем он, чем он измеряется?
Для меня успех – это то, чем могли бы гордиться мои родители, в первую очередь моя мама, потому что она меня всегда учила делать то, что пойдет на благо не только мне, но и остальным людям, которые меня окружают. Поэтому в успехе, успешная я или нет, я ориентируюсь в первую очередь на оценку своих родителей.
Вот интересное мнение, что ориентир – это что сказал папа, мама, что сказали, да? Mm-hmm. Вот. Может быть, у них понятие об успешности совершенно свое, да?
Вы знаете, все-таки, мне кажется, ориентир должен быть не субъективный, а больше объективный. И для христианина ориентир – это, конечно, Священное Писание, где четко сказано, что такое хорошо и что такое плохо. И четко объясняется, как проявляется в этом мире действие Божие через человека и как проявляется в этом мире действие лукавого. Я конкретный случай не беру и не буду комментировать, но мы знаем, что в истории были и другие прецеденты, когда, допустим, в период гонений на православие, массовых гонений, там не сотни, не тысячи, а миллионы людей совершали люди, которые тоже были и папами, и мамами, и у них деточки были любимые. И в результате вот эта вот неправда в таком красивом фантике, как обещание рая на земле, привела к разрушению, к распаду целой традиции, целых поколений, целых культурных слоев. И мы знаем примеры, я опять-таки не к этому случаю вообще говорю, когда дети обеспеченных, высокопоставленных родителей, они не стали полезными для Отечества. И неважно, даже если ты достигнешь потом высоких уровней успеха, будем говорить, гражданского, там, допустим, депутат. Ну, я скажу, как найти ответ на такой вопрос, когда в 90-е годы я слышал такие, ну, фразы. Депутаты приходят в зал заседания, они говорят, не городские, нет, достаточно, не обижайтесь. И говорят, так, почем сегодня поправочки? То есть, ну, да. Они делают поправочки для кого-то, сделать в законе лазеечки. Депутат – это кто? Это законодательное собрание, которое делает законы для того, чтобы общество развивалось и экономически, и духовно, и нравственно совершенствовалось. Но, к сожалению, вот эта фраза не мной придумана, но мной услышана, когда депутаты говорят, я опять-таки тень не бросаю, боже упаси.
Так, депутаты бы сказали, почем опиум да, для народа?
Конечно, конечно. Ответ. А тут бы церковь сразу ответила. Надо понимать эти вещи. Кстати, опиум – это лекарство.
Ну, в определенных
дозах. Даже натуральное. Да, натуральное, да. И если мы будем о нем говорить, в духовном плане один из идеологов воинствующего атеизма назвал это так, то это было врачество души. Действительно, религиозная традиция, она успокаивает человека, умиротворяет человека. Убрали это в оскорбительной форме, убрали это в жестокой форме, потому что ну, тысячи, миллионы новомучеников, исповедников, как и в первые времена христианства. И тогда люди стали прибегать к естественному опиуму. Такого всплеска, допустим, наркомании в царской России не было даже и в помине. Ну, баловство какое-то было больше у интеллигенции в такой вот. А потеряв вот духовные основы, духовные опоры, люди стали уходить в небытие. Кто? Алкоголь – это тот же опиум, тоже дурман. Табак – это тот же дурман. И как раз вот церковь как раз помогала, она была как анестезия для людей, которые, в общем-то, в душевном плане нуждаются в поддержке.
Что для вас есть понятие успешности?
Ну, как-то мерило успеха для студента – это как-то слишком узкое, наверное, понятие. То есть студент же, он человека обычного, ничем не отличается в принципе. И вот этим мерилом успеха – это, наверное, приносимая людям польза. Сколько я могу дать другим людям? То есть, ну, как на уровне студенчества, это такой макроуровень. То есть я могу помочь, то есть, себе, своей семье, своим друзьям, возможно. На уровне депутата, это уже другой уровень, это уже большему количеству, а в духовном уровне это еще выше. И вот, наверное, это и является мерилом успеха. Что я могу дать другим людям?
Ну, это ваша внутренняя оценка, да? А внешняя? Вот для того, чтобы вас конкретно вот считали в Тюменском университете успешным студентом, вам же нужно хорошо сдать сессии, да? Иначе вы не получите повышенную стипендию.
Вот. Как-то к внешнему я спокойно отношусь, если я...
Не берете во внимание?
Ну, на самом деле нет. Главное, чтобы были довольны, счастливы мои друзья, мои близкие, те окружающие.
Чтобы они считали вас успешным. Посмотрите, здесь тоже интересный момент. Смотря кто будет этот, кто будет тем самым судьей, вот, кто будет оценивать этот успех. Вот, потому что для них этот человек будет успешным, а кто-то скажет, да он для меня вообще никто, и его достижения, чего он добился в этой жизни?
По большому счету, я считаю, что окружающим, ну, без разницы на тебя. То есть они не берут тебя во внимание.
Ну как же? Как раз не совсем так. Берут еще как берут. Вот, например, успешные студенты Тюменского университета, они получают повышенные стипендии, да? Это я все возвращаюсь к таким, ну, явным оценкам, подтверждениям, что ли, эквивалентам успешности. Да? Или эти студенты, они могут поехать куда-нибудь.
Премируются поездками какими-то, да.
Ну, премируются, конечно же.
Да.
Вот, и что еще? Подскажите мне, вам лучше знать, что сюда входит.
Не знаю, по этому поводу ничего не могу.
Вы знаете, если можно, просто я не, тоже не реплика, не комментарий, но хотел сказать, мы немножко упускаем одну вещь. В Священном Писании говорится, кто весть от человека, что содержит глубина человека в душе. Реально. Когда мы, конечно, говорим публично, когда мы говорим в общении, мы, конечно, все говорим положительно. Но совсем другое дело, когда мы остаемся один на один в принятии решения или в поступке, что возобладает? Любовь, которая имеется в виду жертва, или эгоизм, своекорыстие?
Вот это не важно. Когда такой выбор стоит,
да, конечно,
все и проявится.
И тогда это проявляется. А, конечно, когда мы просто, ну, говорим о успехе, и, конечно, мы говорим только о пользе. Поэтому очень важно сознавать, что положительный успех, он закладывается в глубине души. И вот почему и церковь всегда ставит на первое место познание истин Священного Писания. И забота, чтобы оздоравливались твои душевные силы, то есть твой разум думал об успехе правильном, твоя воля была предопределена к добру, и твое нравственное чувство всегда было услышано как голос совести, как голос Божий. Понимаете? Вот где вот эти три составляющие человека. Но если нет духовной поддержки в глубине человека, ну, божественной благодати, то поступить вот так жертвенно по воле Божией, а не по своей воле, и нравственно человек не всегда может, не всегда хватает сил. И здесь, и опять-таки, никого конкретно не беру, но это вопрос природы и вопрос как бы сочетание, согласование и души, и тела человека в своих поступках.
Ну что, есть что-то семинаристы у нас молчат. Что для них хотелось бы услышать? Понятие успешности.
Я хочу сказать, что для каждого человека свойственно ставить какие-то цели в жизни и достигать их. И достигнув их, ну, человек может считать себя успешным. В каждом возрасте цели человек ставит разные, и на данный момент моя цель состоит в том, чтобы закончить хорошо образование, получить. И поэтому я поступил в Тобольскую духовную семинарию. В процессе обучения мне предстоит освоить ряд предметов, чтобы получить степень
бакалавр теологии, мне придется учиться 4 года и сдавать экзамены. На протяжении обучения я при проверке экзаменов я могу, ну, могу хитрить. Ну, если я буду хитрить, то тем самым я только обкрадываю себя, то есть свои знания в голове, как бы своих знаний в голове не будет.
Хитрить в смысле списывать?
Ну, ну да, шпаргалки, наверное, там всякие, да.
Да. И вот... Ну вот такая тактическая хитрость, она да. больше не нравственная часто, ну, да, да, а да. тактическая.
Ну, ну успех сам будет, я только буду обманывать как бы себя и общество,
обкрадывать. Обкрадывать, да, обманывать не знаю.
Как ну да, обкрадывать, да-да-да. Не, ну почему человек себя обманул? Он и... не на правильном пути стоит.
Успехом вот, вот сейчас я считаю то, чтобы хорошо закончить обучение.
Ну вот интересный момент. У светских людей, во всяком случае, вот когда я учился, было такое понятие распределения. И чем ты более успешен, тем ты мог получить вот более... Ну,
лучшее предложение.
Да, лучшее предложение, да, от работодателя.
В свое время вот. Я сам тоже получал такое предложение. Когда кончил светский вуз, то я попал на потоке в первую тройку, и право выбора. Вот представляете, в начале 70-х годов получить назначение сразу в Московский проектный институт при главном управлении министерства. Угу. Там попадали только дети каких-то привилегированных, будем говорить. А остальные у нас ехали кто в Хакасию, неважно, ты с московской пропиской, или там в Удмуртию, или там в Приморский край.
Нет, это
даже не обсуждалось.
Его
а первые, в первой тройке они имели право выбрать, и я тогда выбрал научно-исследовательский институт проектный при главном управлении министерстве. И потом, конечно, уже немножко как... Меня, конечно, не честь какая-то, а вот именно заниматься модернизацией. Я был конструктор по локомотивам, заниматься модернизацией, проектными работами, это было интересно, поездить по Союзу, вот. Ну и когда все-таки, даже я не думал, я думал потом идти на священники, но когда за 3 года мне уже, ну так сложились обстоятельства, предложили должность ведущего конструктора, меня тоже опять это пленило, ну как же быть ведущим конструктором по модернизации в главке таком серьезном, вот. Но, еще раз говорю, я не пытался там где-то там что-то это, ну, как бы добиваться какими-то связями. Ну, и в те времена это было не принято. Допустим, что мы сейчас слышим иногда о высшей школе, к примеру, о, ну, некоторой там даже, ну, несостоятельности или коррумпированности. В наши годы вообще даже я не помню, чтобы когда-то мы что-то это позволяли, это в ВУЗе вообще даже подумать было.
Но это же нормально, получается, вот такая схема, что если ты заслуживаешь, ты получаешь, то есть это некий стимул для достижения вот
нет,
своей цели
нет,
и
безусловно,
успеха, да?
Безусловно.
Что если безусловно. Ты вот хорошо учишься, участвуешь в общественной жизни вуза, ты получишь хорошее распределение, тебя заметят, тебя продвинут. Да? Вот Дмитрий Александрович кивает, он тоже, по-моему, с отличием закончил вуз, да?
Я школу закончил с отличием.
Школу с отличием?
В вузе я был... В вузе я просто отлично учился, вот не в плане оценок, а вот просто сами
потом?
5. А у нас распределения уже не было. Будучи студентом 4 курса, мы начали заниматься потихоньку бизнесом уже. И в дальнейшем, окончив высшее учебное заведение, уже просто продолжил ту деятельность, которой мы занимались, будучи студентами. Вот что касается поощрительных мер, я считаю их очень правильными. В общем-то, те вещи, которые высокие, да, ну, будем говорить о них так, они, к сожалению, ну, если смотреть на мир реалистично, да, не идиллически, а реалистично, они большинству порой не совсем понятно, не так просто это воспринять все. Может, не большинству, но какой-то части. А вот когда ты четко понимаешь, что сделал хорошо, тебя по голове погладили, ребенок.
Но более того, ты не сделал хорошо, ты этого добился,
да,
ты трудился, да?
Получил результат,
здесь вот
работал,
я вижу совпадение религиозной и светской позиции в одном точно совпадает, что это должен быть труд, этого нужно добиваться. Нужно как-то над этим работать нужно.
Нет, да? Ничего плохого, на мой взгляд. То есть, если человек заслужил что-то.
А вот, кстати, насчет заслужил, по-моему, все-таки у священников, во всяком случае, вот вы же готовите будущих священников, да? У вас же немножко не так. Не то чтобы распределение было, но там, куда вот скажете вы, как архипастырь, туда они и направятся. И не обязательно работает принцип, что лучших оставляют в Тобольске, там, где-нибудь поближе к себе. Могут лучших, наоборот, отправить в Тьму-Таракань, чтобы укрепить там жизнь духовную.
Дело в том, что для ученика успешного, выпускника, который хорошо учился, понял свое предназначение вот здесь, в этом мире, в своем служении, для него Тьму-Таракань – это радость, где он больше себя может раскрыть. Ну, а что касается распределения, ну, скажу, конечно, здесь такое же правило – поиска разумности. Распределение проводит, допустим, епархиальный совет, когда приглашается выпускник, смотрятся его показатели, будем так говорить, прилежание к учебе, отношение к послушанию, некоторая активность вне учебной программы, потому что вот они сейчас в миссионерской поездке, посещают школы, и видно, кто искренне понимает, что нужно обратиться к молодежи, ну, возрождать свои традиции, а кто-то, может быть, все-таки как-то этим тяготится, ему даже как-то вот бы где-то так вот свои интересы. Есть у некоторых тоже, как и у обычной молодежи, и виртуальная зависимость, там, в интернете, ВКонтакте, там, все уже мы в этом же мире живем. И это наставники, педагоги чувствуют, и поэтому на распределение все это сказывается. То есть, насколько он, человек, готов послужить, и, конечно, рассматриваются те места, куда нам необходимо посылать священников. Но и тут тоже все равно учитывается и его интерес, и его согласие, поскольку, когда мы направляем человека, это же и ей целая семья, чтобы это было бесконфликтно в семье, чтобы это было по какому-то желанию. Если нужно, некоторый элемент, будем говорить, рекомендации применяем, убеждения, и, в общем, так вот складывается их распределение. Но еще раз говорю, его личностные качества, которые он развивает в период обучения, конечно, влияют на дальнейшее потом его место служения.
Мы сейчас уйдем на паузу, но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел задать вопрос всем гостям нашей студии, ну, кроме ключевых гостей. Может быть, вот потому что Владыкин Дмитрий, он покажется, может быть, каким-то алогичным или, может быть, неуместным. Простите меня, пожалуйста, ваше высокопреосвященство, но задам его.
Пожалуйста.
Мы просто филологи любим игру слов и сравнения. Угу. Вот вопрос такой. Что общего между литургией и акционерным обществом? Вот подумайте, пожалуйста. Что общего между литургией и акционерным обществом? Ответ должен прозвучать во второй части нашей программы. До встречи!